Глянец.
22 часа и 8 минут в Москве. Вот так.
Специально паузу выдержала.
Паузу выдержала,
чтобы попасть.
Ровненько, да.
Точно.
Дарья Пещикова.
Екатерина Конакова.
Программа «Не глянец», с нами кстати. Мария Бурсина.
Да, Александр Смирнов. Не с нами сегодня.
Культа.
И да. Николай Котов не с нами сегодня. И другие мужчины не с нами сегодня. Нет, из числа наших звукорежиссеров. И именно Мария Бурсина будет помогать. Вот так вот. Женский состав.
Ну, надеемся, что нас слушают мужчины. Что же, все мужчины не с нами. С нами многие. Да. Конечно,
все мужчины звукорежиссеры.
Уверена, что потянешь.
Оговорочка такая.
Скоро начнут писать нам смс.
Ты думаешь, он еще не здесь?
Здесь, здесь.
Я думаю, он уже здесь. Надеюсь, остальные действительно и мужчины, и женщины
конечно.
С нами. Ну, а наши женщины, которые в наших замечательных или незамечательных, уж не знаю, как вы относитесь к этим рубрикам. В общем,
как
в наших рубриках женщины все на своих местах. И в первой рубрике места тоже распределились. Там это особенно важно, чтобы все распределилось. Ну, давайте к первой рубрике и перейдем.
Оглавление.
Вот так вот Мария там
колдует.
Назовем так, так. Волшебница наша нам наколдовала, и мы с Дарьей тоже женский рейтинг недели.
Наколдовали. Вместе
а
с вами.
Вы, да, вместе с вами, естественно, потому что наша задача только предоставить вам персоны, а вы уже сами распределяете их в нужном для вас порядке.
Ну вот, кстати, насчет того, что все на своих местах, на своих-то на своих, но некоторые теснятся на одной позиции.
Но главное, что не на первой. Знаешь, аутсайдеры, они аутсайдеры всегда. Ну, что поделать?
Но, они... Тем не менее, у нас так
главное, что есть
расширенная победитель. Тройка получилась. Пьедестал да. расширенный.
Главное, что есть победитель.
Ладно, а у нас есть абсолютный аутсайдер. Абсолютно точно. Абсолютный, абсолютно точно.
И абсолютный победитель.
И абсолютный победитель. Ну, давайте тогда сейчас по порядочку, как обычно, с последнего места и пойдем.
Страница 5.
Страница 5, а 3% набирает Татьяна Воронова. Вот так.
Ну, я думаю, сейчас многие в первый раз, возможно, даже
конечно.
Услышали эту фамилию. А мы просто не могли не отметить, поскольку мы про Джохан Палыеву говорили, которая покинула должность руководителя думского аппарата, мы не могли не сказать в таком случае и про ту женщину, которая теперь этот пост заняла. И это Татьяна Воронова.
Да, собственно, событие, в связи с которым попала Татьяна.
Ну, я уже назвала,
список,
да.
Даша уже огласила. Ничего такого особенного еще она не сделала, только заняла пост.
Ну, обычно, знаешь, это такой пост, на котором мало чего делают разные люди, из того, что потом попадает в СМИ, в прессу. Это скорее такая
можно.
Теневая должность. Ну, то есть руководитель аппарата, он скорее обеспечивает всякие бюрократические вещи. Поэтому вряд ли мы много будем про Татьяну Воронову услышать, как и про Джохан Палыеву-то, когда она руководила аппаратом. Но вот
все
теперь мы знаем, что такой человек есть.
Но на любом посту можно выделиться. Надеемся, что Татьяна Воронова, если и будет как-то блистать, то только в положительном в качестве. Ну, а мы переходим уже к следующему аутсайдеру.
Страница 4.
Ну, на самом деле, она же и страница 3.
Да, она же и страница 3, но тут вы уже смотрите сами, можете отнести и к третьей строчке, можете отнести и к четвертой, как вам
а удобно. А мы, как обычно, по алфавиту да. определялись. И что у нас на четвертом месте? Оно же третье. Тут
Сандра
у нас...
Рувалс.
Сандра Рувалс.
6%. Супруга бывшего президента Грузии, ныне руководитель Одесской области Михаил Саакашвили, решил не участвовать во втором туре грузинских парламентских выборов. Вот так.
Сандра Рувалс пожаловалась, что были серьезные нарушения, допущенные в ходе первого тура голосования и фальсификации даже, поэтому дальнейшее участие свое считает она нецелесообразным. А вообще, мне в этой истории, знаешь, что больше всего нравится? Mm-hmm. Что она вот так громко возмущается фальсификациями, что она такое сделала вот жест широкий, яркий, не будет участвовать во втором туре выборов по одномандатному округу.
Так.
Но при этом она числится, значится в партийном списке на парламентских выборах, и практически все эксперты, коллеги по партии и вообще комментаторы, которые знакомы с ситуацией, говорят, что она в любом случае в парламент-то пройдет. Ну, не пройдет вот так, как она собиралась в одномандатном округе, да, потому что она снялась. Ну, пройдет по списку. Вот что, как
пыль
говорится,
глаза,
тут
как
вот,
обычно.
Да. Зачем?
Ну, это пиар. Просто, конечно, пиар. Кто о ней знает? Знают только...
Ну, граждане, я думаю, Грузии знают.
граждане Грузии
говорят, ее любят, кстати.
Извини, а вот в России они кто-нибудь слышал?
Теперь да.
Теперь да.
Наверное,
вот
да.
Вот теперь да. Вот молодец. Теперь уже слышали о вас, Сандра Рулов.
Нужно только про Михаила Саакашвили разговаривать.
Действительно.
Про жену-то тоже можно хоть пару слов.
Вот пару слов мы о ней сказали.
Причем не глянцевых слов.
Достаточно.
Не про то же, как она блещет на обложках журналов, рассказываем, а про выборы. Это вам, значит, не каждая жена такое может показать.
Извини, жена Трампа.
Там она много чего может показать, но это как-то больше глянец, знаете ли. А вот тут вот совсем не глянец. Ну, вы не оценили. Наверное, жена Трампа вам
красивее,
более симпатична.
Прости нас, Сандра Руловс, но мы переходим уже к следующей позиции.
Страница 3.
А наша страница 4,
да.
Опять же. И здесь Элла Таранова, шеф-продюсер информагентство России сегодня, которую выгнали из Латвии. Она приехала туда освещать конференцию «Балтийский форум». Главное, ее пропустили через границу. Ничего не происходило такого ненормального. Но стоило ей доехать до форума, как к ней явились, попросили ее и выдворили в итоге из страны, поскольку она, оказывается, включена в список нежелательных лиц, о чем она сама не знала, как говорит Таранова, и о чем ей никто не сказал, когда она границу пересекала. А тут возмущение, конечно же, и из российского МИДа звучит, и там наши многие политики уже высказались по этому поводу. Даже представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Мьятович, вроде ОБСЕ не то чтобы всегда нас поддерживает, но здесь вот поддержала организация. Я соглашусь. Ну, это правда, мне кажется, очень некрасиво. Когда человека пускают, он доезжает до того места, куда он направлялся, и там его при всех, вот так вот публично, с позором...
Унижают фактически.
Да. Задерживают и потом отправляют обратно. Ну, не пускали бы вы ее просто. Вот зачем это все
разводить? Да, действительно, если она нежелательная персона в стране, зачем ее вообще пускать? Тоже вопрос
вот
большой.
Вы тоже устроили шоу.
Но спасибо вам, что вы решили хотя бы таким количеством голосов поддержать ее. Надеемся, что это была все-таки поддержка.
У нас, по-моему, Виталий Дымарский был свидетелем, кстати, того, как ее задерживали. Если я не ошибаюсь, там же он был уже на Балтийском форуме.
Да.
Вот, по-моему, он видел это все.
Ну что ж, желаем, чтобы с ней такая ситуация больше никогда не повторялась. Надеемся, что теперь впредь она будет аккуратнее, осторожнее и будет заранее знать, где она желанна, где нежеланна. Ну что ж, переходим к железному серебру.
Страница 2.
Ну куда же без коронной фразы, Катерина?
На железное серебро.
Конечно. 19%. Ну, довольно-таки железно себе эту позицию застолбила Ксения Бабич, отрыв в 13% от следующего места. Ну, впрочем, довольно много она и первому месту проиграла. Ксения Бабич, это, я напомню, пресс-секретарь организации «Правовая инициатива по России», журналистка, которая в разных изданиях трудилась в свое время, у нее провели дома обыск. Вызвали ее на допрос, она уже туда сходила, в Следственный комитет. Она теперь свидетель по вот этому масштабному делу, если помните, которое у нас не так давно возбудили против активистов и лидеров запрещенной в России организации «Правый сектор», в том числе Артема Скоропадского. С ним вместе Бабич училась в МГУ. Даже не на одном курсе, просто на одном факультете. Потом еще пересекались по работе, насколько я понимаю. И вот так вот решили в связи с этим человеку домой прийти, посмотреть, чего у него там дома есть. Да, забрать ноутбуки, телефон.
Наверняка.
Я знаю, она там даже деньги собирала на ноутбук, потому что все забрали, ничего не осталось.
Это чтобы наверняка, мало ли, знаешь.
И чтобы наверняка лучше не отдавать потом. Даже когда дело закончится, это же ценные вещдоки. Надо себе ноутбук оставить.
Почему бы и нет? Действительно, обойдется как-то у нас Ксения Бабич и без ноутбука, знаешь ли.
Журналисту он не нужен.
Не совсем.
И телефон, в общем.
Карандаш и блокнот. Наше все. Все. Наше все, но надеемся, что Ксения Бабич все-таки приобретет девайс или ей вернут ее предыдущие. А мы переходим уже к победительнице.
Первая полоса.
65%, абсолютное большинство, у Аллы Пичугина. Это мать бывшего главы отдела внутренней экономической безопасности компании ЮКОС Алексея Пичугина. Она попросила Владимира Путина помиловать, собственно, ее сына. Открытое письмо Аллы Пичугиной опубликовала «Новая газета».
Ну, мы, когда составляли этот рейтинг, когда давали вам возможность проголосовать, не стали особо переиначивать что-то, конечно, какие-то вещи пересказывать. Мы просто выдержки привели из письма. В принципе, мы вас, наверное, сейчас тоже отошлем к этой публикации. Либо посмотрите на сайте «Новой газеты» письмо.
Будем.
Либо, опять же, к рейтингу можете обратиться, который уже у нас теперь составлен с вашей помощью. Почему, что, как все это Алла Пичугина объясняет. Конечно, довольно эмоциональный текст получился, потому что мать иначе написать не могла. Она ведь говорит, что практически не может видеться с сыном. И сколько лет это все уже продолжается, а он на пожизненный срок осужден.
Ну, что ж, надеемся все-таки, что Алла Пичугина все-таки увидит сына,
Ну, увидеть-то она его увидит, только вопрос в том, насколько...
Чем закончится, кстати,
долгими будут встречи, которые сейчас не так длительны, как
Владимир
хотелось бы.
Владимир Владимирович, интересно, отреагирует как-то на это послание?
Ты же помнишь, наверное,
письмо.
Пичугин обращался с просьбой о помиловании к Путину, но до Путина даже не дошло письмо в то время.
Да, в том-то и дело.
Его остановили еще на уровне региона, где в заключении находился Пичугин. Так что, в общем-то, не знаю, мне кажется, надежды мало. Да и дело такое, ЮКОСа, оно настолько резонансное. И сейчас, учитывая, что там снова начали под Ходорковского копать, и новое дело, да, по которому Пичугина тоже вызывали давать показания, вряд ли какие-то подвижки могут быть.
Ну, знаешь, на сегодняшний момент ни в чем нельзя быть уверенным до конца, все-таки надежда остается, хотя бы маленькая ее часть, но мы все-таки огласили ваш выбор с Дашей, теперь пора перейти уже к нашему.
Выбор редакции.
Про журналистику снова.
И не только.
И про политику.
И про политику. Скорее про журналистику все-таки, потому что про политику как-то меньше.
Ну, не знаю, может быть, даже и поспорила бы с тобой, и еще, может быть, поспорю. Давай сначала скажем, о ком будем беседовать с тобой и с нашими слушателями.
Оксана Пушкина, вот так. Телеведущая, многие ее знают как телеведущую, действительно. Некоторые ее знают как общественные деятели, кто-то ее знает уже как депутат, но большинство она известна как автор и ведущая «Женского взгляда».
Мне кажется, что вот именно ее нынешняя деятельность и позволяет нам с тобой, и позволила нам с тобой Оксану Пушкину выбрать в качестве героя этой рубрики. Вот мне бы точно не пришло в голову, если бы она не стала депутатом, предложить...
Ее в качестве
нашего выбора. Да. Предложить ее кандидатуру тебе, чтобы мы могли и с тобой, и с нашим продюсером Марией Тарасенковой это обсудить. А вот сейчас, ну да, вот повод хороший.
Ты знаешь, прежде чем начать как-то обсуждать эту персону, предлагаю просто дать слово самой Оксане Пушкиной, чтобы она от себя рассказала все особенности своей деятельности.
Ну, как раз о деятельности-то общественно-политическая. Да. Она расскажет нам с вами и объяснит, почему она занялась политикой и почему она какую-то гражданскую активность стала в последние годы проявлять.
Прямая речь.
Все в моей жизни не случайно. И прежде чем сделать этот шаг в своей карьере, да, скажем так, я поработала, походила по земле, пообщалась с людьми. Я проработала год в Общественной палате Московской области и возглавляла комиссию по социальным вопросам. И как раз там столкнулась с вопиющими нарушениями законов и так далее, и так далее. И какие-то вещи уже стали происходить там очень активные для меня, да, и решительные, скажем так. И далее, заметив мою активную работу, Андрей Воробьев, губернатор Подмосковья, предложил мне должность уполномоченного по правам ребенка в Московской области. И, собственно говоря, вот все то, чем я занималась в комиссии по социальным вопросам в Общественной палате, плавно перетекли на уровень моих уже теперь должностных обязанностей. И все, и каждый день, и 24 часа в сутки, дети, мамы, мамы, дети, законы, которые мы упирались с моими коллегами лбами и помогали, собственно говоря, нашим подопечным. У меня было 1 300 000 детей в Подмосковье в моих руках, в моем сердце, и мы помогали обходить эти законы для того, чтобы все-таки жилось людям хорошо. И нам удавалось это сделать. И после этого я подумала, ну сколько же можно уже эти стены пробивать. Надо уже ее пробить один раз, а может быть и не один раз. И таким образом я поняла, что надо идти в Госдуму и там уже заниматься вот именно законотворчеством. Причем я даже не думала впрямую этим заниматься. Я подумала, ну, брошу идею. И ведь есть люди, которые могут этим заниматься. Но вот сегодня я поняла, что все надо делать самой. Пришла с двумя поправками в правовое управление Госдумы и говорю, вот, собственно, хочу начать, и все хочу пройти вот с нуля. Вот как вы это делаете? Потом, возможно, я напишу об этом. Вот, а задач много, потому что проблем много и у женщин, и у наших детишек. Таким образом, у меня, собственно, мой круг интересов, он как был, женщины и дети, так и остался. Важно было заняться своим делом и попасть, так сказать, в правильное место. Вот я попала в правильное место. Я очень хотела работать в комитете по вопросам женщин, семьи и детей, потому что мне все понятно. И, может быть, я не беру на себя много, но какие-то вещи, как практик, как человек, прошедший многие круги ада с детьми и с родителями, да, в нашей системе законодательной, я знаю даже больше, чем многие люди, которые творят законы. Поэтому у нас уже было 2 заседания нашего комитета, где одни женщины, мы все очень активны, все очень громкие, но в этом смысле мы как-то очень хорошо стали сразу работать, понимая друг друга, и есть чем заниматься. Надо ведь еще уметь формулировать, надо ведь еще хорошо поставленным голосом это сформулировать, чтобы коллеги мужчины не просто услышали, а вообще поняли, о чем мы, и остановились, и оглянулись.
Это была Оксана Пушкина.
Ну, кстати, она, видишь, подчеркнула в самом конце этого длинного пассажа, что ее журналистские качества, они ей должны помогать-то, по идее, теперь в Думе, потому что человек с хорошо поставленным голосом, который умеет донести свою мысль, он, в принципе, может формулировать так, чтобы достучаться. Я вот отмечу очень коротко. Смотрела специально, есть ли какие-то уже первые результаты работы Оксаны Пушкиной в Госдуме. Ну, если не результаты, то хотя бы какие-то связанные с Госдумой новости. Ну, во-первых, была новость про то, что она предлагает сделать шоу с участием женщин-депутатов. Назвать его даже якобы подруги. Ну, во всем случае, информагентство такие данные.
Не глянец.
О, было бы ужасно. Ну, видимо, она поняла, что все занято.
Поздно.
Да, ну вот предложила ток-шоу, телешоу специальное для женщин-депутатов организовать. Ну, это
а
ладно.
То мало.
Ну, это ладно, это ладно. Еще мне понравилось, как некоторые СМИ подметили, как проходило первое заседание буквально.
Великолепно.
7-го созыва нового. И вот там не молчала Оксана Пушкина. Она выразила мнение, что, в общем-то, надо бы опытным коллегам быть поскромнее, выступать коротко и по делу. А то любят, например, Владимир Вольфович Жириновский выйти и вот как начать, так и не заканчивать.
Кстати,
мне кажется, это смело для человека, который новенький, который, в общем-то, ничего еще не сделал как политик, ну, по-настоящему так, который только сюда пришел, а вот так вот обращаться к тем, кто надолго и давно окопался.
Мне кажется, это глупо. Это глупо просто. Знаешь, находясь в первое время в обстановке, в незнакомой, нужно сначала осмотреться, а потом уже какие-то действия предпринимать. Потому что, знаешь, вот член фракции ЛДПР, это тоже скромен,
не
особо скромен. И
нашел,
сомнился, что
ответить
телепередач Пушкиной, и как бы указал ей настоящее место.
Ну, не знаю. Мне кажется, это такая глупая обидчивость, это какая-то мелкая мстительность. Мол, вот ты меня поругал, я тебя тоже поругаю. Ну, тут на коне в этой ситуации,
да,
мне кажется,
хорошо.
Пушкина.
А мне кажется, нет.
Ну ладно, это какие-то такие первые действия, первые события, пока ничего сущностного, конечно, Оксана Пушкина как депутат не показала. Ну, в общем, остальные депутаты-то тоже мало себя проявить успели.
Знаешь, вот общаясь с нашими экспертами, меня волновал вопрос, я поставила вопрос следующим образом, ведь у журналиста, как такового по профессии, есть определенные полномочия выражать свою позицию, гражданскую, общественную, какую угодно. И обязательно ли, будучи таким известным журналистом, будучи такой известной уже телеведущей, идти в политику, чтобы выразить свою какую-то позицию? Вот насколько это действительно нужно Оксане Пушкиной, я решила узнать у журналиста Радика Батыршина.
Мужской взгляд.
Я знаю одного министра иностранных дел в Великобритании. Он, в общем-то, тоже наш брат журналист, и не перестал быть вполне успешным мэром Лондона. А потом одним из самых ярких членов клуба министров иностранных дел Европейского сообщества. Журналистика и политика — вещи не очень совместимы, хотя был у нас Владимир Ильич Ленин. Он в графе занятий писал либо потом Зайдвинин, либо журналист. Есть одна профессия, есть вторая профессия. В каждой профессии есть свои правила. Я, к сожалению, не знаком с предвыборной программой Ксении Пушкина и желаю ему, тем не менее, как и всем своим коллегам в Государственной Думе, желаю ей максимальных успехов в этой политической карьере.
Это был журналист Радик Батыршин. Ну что ж,
давайте голосовать. Да, давайте голосовать, пока у нас есть время, его не так много, до кратких новостей и рекламы. Хотим вам задать следующий вопрос. Вот пришла Оксана Пушкина в Госдуму. До этого она занималась правами ребенка в Московской области. Хотя, мне кажется, многие наши слушатели даже не знали, что она была детским омбудсменом. Вот. Ну, потому что приход в Госдуму — это более глобальное событие. А вот детский омбудсмен, тем более по региону, наверное, не каждый знает, кто в его регионе детский омбудсмен, а тем более в другом каком-то регионе. Так вот, занималась она такой общественной деятельностью, сейчас напрямую политической. И нам хочется у вас спросить, вы воспринимаете Оксану Пушкину как политика? Или для вас она все-таки в первую очередь
телеведущая,
журналист, может быть, не только в первую очередь, а в единственную очередь? Больше никак вы не воспринимаете. Вопрос, коротко еще раз повторю, воспринимаете ли вы Оксану Пушкину как политика? Если да, 660-06-64, если нет, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Ну и перед тем, как мы уйдем на новости и рекламу, напомню наши средства связи. Номер для СМС плюс 7985-970-45-45, эфирный телефон 363-3659, код города 495, твиттер-аккаунт вызван. Форма на нашем сайте также работает.
Голосование повторишь?
Да, воспринимаете ли вы Оксану Пушкину как политика? Если да, то ваш телефон 660-06-64, если нет, 660-06-65. Впереди еще один эксперт, и подведем итоги.
Ну вот, ты говорила, Дмитрий Мезенцев, интересно, слушает нас ли?
Конечно.
Конечно, слушает. И вот его мнение, пожалуйста, сразу об Оксане Пушкине. Оксана Пушкина — конформист, которая держит нос по ветру и которая всегда в тренде, считает Дмитрий Мезенцев.
Ну, с первым соглашусь, со вторым не так уж.
А что интересно, наш слушатель имел в виду, когда говорил, что она всегда в тренде, что сейчас в тренде быть политиком и в тренде идти в Госдуму. Мне кажется, это не то, чтобы сейчас стало модным. У нас довольно много было таких персон в прошлых созывах. Мы же помним, как туда приходили разные спортсмены. Некоторые остались, некоторые продолжили чем-то заниматься серьезным, а многие нет. Вот Таня пишет: а где в Думе политика, в чем выражается? А, ну то есть это косвенный такой ответ на наш вопрос для голосования. Ладно, мы сейчас уйдем на новости, рекламу, вернемся к вам и будем еще одно мнение выслушивать и подводить итоги голосования.
Глянь. 22:35 в Москве. Продолжается программа «Не глянет». Здесь Дарья Пещикова,
Екатерина Конакова, Мария Бурсина, наш звукорежиссер. Снова женский состав.
И, конечно же, идет голосование у нас.
Идет голосование, я вопрос напомню. Давай. На всякий случай, если кто-то пропустил или забыл. Считаете ли вы Оксану Пушкину политиком? Воспринимаете ли вы ее как политика? Если да, 660-06-64. Если нет, 660-06-65. Я вижу, что в тизере тоже идет голосование. Очень хорошо, можете и через интернет высказывать свое мнение. Кстати, вот насчет своего мнения, смс-очки приходят, и надо их почитать, мне кажется.
Да, я начну.
Да.
А Дмитрий Мезенцев тут
продолжает
пояснять, что он имел в виду под словом «тренд». В смысле, что детей сейчас стало модно защищать. Вот.
Ну, так она же больше не детский омбудсмен. Вот вы, Дмитрий, наверное, ведь немного слышали о ней, как о уполномоченном по правам ребенка в Московской области. И вообще, возможно, даже не слышали, что она была на этой должности. Сейчас она ушла с поста своего, что логично, поскольку она стала депутатом, теперь она уже не может совмещать. А вот еще мнение все-таки, а то Дмитрий Мезенцев уже два раза упомянут был нами, а других не упоминаем. Ну, я по порядочку, если ты не против. Михаил из Перми пишет. А Пушкина высказывала свою позицию по Крыму, антисанкциям и отношениям с Западом? Если нет, то какой же она политик? Вот интересно у вас, Михаил, получается. То есть, если про Крым ничего не сказал, значит, не политик. Я не соглашусь. Мне кажется, что можно быть политиком узкоспециализированным и который разбирается и занимается какой-то конкретной отраслью. Ведь Пушкина, она подчеркивает, и даже в этом комментарии, который вы слышали, она хочет заниматься вопросами женщин, семьи и детей. Она в этом комитете теперь работает. Она собирается продолжать то, что она делала на посту детского уполномоченного. Зачем ей рассказывать что-то про Крым?
Слушай, на самом деле, я не понимаю, что она сделала на этом посту и что собирается сделать. То есть никаких
на посту
заявлений...
уполномоченного?
Да, никаких заявлений, никаких инициатив от нее не поступало. А мы вообще о ней не слышали, как о детском.
Знаешь, а ты много про других детских омбудсменов слышал? Другим регионам. Но это же не значит, что они не работают.
Может быть, и значит.
Ну, извини. Ты и обратное не можешь утверждать.
И обратное,
но
и прямое тоже не могу. Почему я
Может
могу
быть, и хорошо, что знаешь, что она не мелькала в новостях. Вот Астахов часто мелькал, например. Но почти всегда по каким-то негативным поводам. То как-то пошутит странно, то еще что-нибудь скажет.
С одной стороны, да, может быть, ты права, что отсутствие деятельности, отсутствие...
Упоминаний. Да, отсутствие упоминаний иногда знает, это позитивно, что... знаешь, у нас-то особенно. А, плюс, в общем-то, хорошие были отзывы от ее коллег, насколько я понимаю.
О, да.
Ну, коллеги часто говорят хорошее в любых ситуациях, даже если, возможно, это неоправданно. Ну и сама она... Тоже вот когда уходила с поста, я видела в Инстаграме, писала, что это была для нее серьезная школа жизни, пост уполномоченного по правам ребенка. И она очень многому научилась, не просто разбирается в детских проблемах, может их решать теперь. Многих подшефных знает по именам, писала. Ну вот, а решать проблемы, как она указала в интервью нашему продюсеру Марии Тарасенковой, проблемы эти решать она собирается как раз в Думе, поэтому и пошла.
Ну и, кстати, о Думе. Пора уже выслушать второго нашего эксперта, депутата Госдумы. Владимира Бурматова.
Мужской взгляд.
Уверен, что у нее все получится, потому что я ее впервые увидел на обучающих наших семинарах в ходе предварительного внутрипартийного голосования. Обратил внимание на то, что, несмотря на то, что человек, она очень известный и самодостаточный, состоявшийся, имеющий высокую популярность там, у себя в территории, от которой она избиралась, она, как и все остальные кандидаты, внимательно очень относилась к тем семинарам, которые у нас проходили, впитывала в себя ну, информацию, которую нас снабжали и которая касалась законотворческой деятельности и там, прикладных там, юридических вещей, и политического менеджмента, и многих других. Ну, честно говоря, такой подход подкупает, когда человек, ну, что называется, не звездит, а работает над собой, самосовершенствуется и так далее. Но я считаю, что если такой подход был продемонстрирован, что называется, на входе, когда компания была в самом разгаре, когда каждый час там был на счету, и все активно встречались с избирателями и работали в территориях, то она не жалела этого времени своего и училась, развивалась. Но это позитивно для меня характеризует ее как человека, поэтому я очень надеюсь, что у нее все состоится и она будет эффективным депутатом. Вот я внимательно наблюдаю за ее работой в Подмосковье и читаю то, что она пишет там в социальных сетях и так далее. У нее есть это качество и если она его будет применять, то, мне кажется, тогда совершенно точно все получится. Она умеет слышать людей и умеет чувствовать чужие проблемы. Это очень важно в нашей работе.
Депутат Госдумы Владимир Бурматов был сейчас.
Как раз. Хвалящие коллеги. Вот хвалят Бурматов.
А вот Татьяна из Москвы не хвалит. Говорит, когда видишь картинку из Думы, глядя на лица, мысли о политиках даже не приходят. Туда идут не за тем, видимо.
Угу. Угу. Ну, это, наверное, такой косвенный еще один ответ на наш вопрос, который мы на голосование ставили. Что, подведем итоги?
О, да, подведем итоги. И ты знаешь, они неутешительны для Оксаны Пушкиной. 6% всего воспринимают ее как политика, и 94%
нет. Это телефонное голосование. В сетевизоре только 3% воспринимают как политика, и остальные, соответственно, 97% нет. А, мне кажется, что выводы, конечно... пока делать рано, и, возможно, именно потому такие результаты, поскольку не видели никаких итогов, результатов работы Пушкиной в Думе, ну, а про ее деятельность на посту детского омбудсмена, возможно, не слышали. Вот поэтому, вероятно, такие результаты. Но изменится ли что-то дальше, зависит исключительно от Оксаны Пушкиной.
Может быть, наша рубрика и повлияет на то, чтобы стали...
Ну, вряд ли. Не буду так оптимистична, как ты. Но главное, чтобы хуже не стало, как говорится. Вот Дмитрий Мезенцев, опять же, упомянул, поскольку активно пишет. Я боюсь, что она станет второй Мизулиной. Такое сообщение Дмитрия Мезенцева. Вот главное, чтобы не закрепилась какая-то дурная слава, мне кажется, за Оксаной Пушкиной. То, что не воспринимают как политика, бог с ним. Может быть и хорошо в нашей стране, что человека не воспринимают как политика. Потому что, как правило, если мы не добавляем приставку «оппозиционный политик», вот наша аудитория в большинстве своем воспринимает этих политиков без этой приставки негативно. А здесь Пушкиной, может, и повезло, что ее пока политиком не считают.
Ну что ж, на этой ноте мы заканчиваем рубрику «Выбор редакции». Переходим уже к следующей.
Архивный номер.
Давайте, как обычно, по традиции, Оксану Пушкину выслушаем. Ну а дальше мы вам расскажем, что будем вместе с вами делать, обсуждать и почему именно так.
Я как-то вот без таких примеров. Возможно, потому что не было еще, скажем так, эталона. Ведь должно сердце раскрыться на этот персонаж, действующий или ранее живущий в истории. Не знаю, для меня все-таки моя мама, наверное, это вот эталон того, какой должна быть женщина. Только сильная, красивая, в свои 77. У меня мама потрясающе выглядит. Мама с характером, человек принципиальный. И я думаю, это здорово, когда женщина может уже взрослая, такая, как я, гордиться своей мамой и хотеть быть на нее похожей. Мама человек активный, инициативный, работает на телевидении до сих пор. Ну, а тут, что касается политических фигур, я не знаю, я недавно прочитала книгу про Тэтчер и запомнила, глядя на вот наши думские все заседания, я посмотрела на этих мужчин, посмотрела, вот бегают они на трибуну. Вот скажут, а потом, значит, идут. Меня это дико раздражает, когда люди начинают ходить по думе, там, внутри зала заседания. Причем они могут так наклониться, мужчины, там, одним местом к президиуму. Они могут громко там спросить через ряд кого-то. Типа, я выступил, ну а теперь уже все, я выступил. Вот я это называю самовыражением. Так вот, я тут вспомнила выражение Тэтчер, что, конечно, петух может кукарекать, но яйца несут курица. Поэтому вот, знаете, я все-таки очень надеюсь на наш женский профсоюз, что каким-то образом мы поменяем там стиль в этой мужской думе.
Это была Оксана Пушкина. Собственно, она упомянула Тэтчер, но те, кто...
И маму свою.
И маму свою.
Что важно. Во-первых, мама до сих пор работает, и слава богу, и дай бог ей здоровье. А мы, я напомню, в этой рубрике говорим о уже ушедших от нас людях, исторических личностях, именно в этом смысле. Тэтчер уже обсуждали, и, мне кажется, это самый популярный персонаж в упоминаниях наших героинь, когда мы просим их назвать историческую личность, с которой они восхищаются или хотя бы интересуются. Тэтчер называют, по-моему, чаще всего.
Потому что она сразу приходит на ум. Ну, тут...
Возможно.
Вполне очевидно.
Мы подумали и решили, что снова придется нам в таком случае делать выбор самостоятельно, и наш взгляд, наши взоры упали на биографию Дороти Дикс.
Да, это псевдоним знаменитой американской журналистки Элизабет Гилмер. Да, она родилась в 1861 году в штате Теннесси, но еще будучи ребенком переехала в штат Кентукки.
Ну, это такие, мне кажется, не самые важные подробности. Сводки. Почему Дороти Дикс? Одна из причин. Она была довольно известной журналисткой. Ее в времена, когда она писала, когда она создавала свои материалы, знал, ну, не каждый, конечно, американец, но знали очень многие американцы и за рубежом. А, в принципе, Оксана Пушкина тоже довольно известный журналист. Давайте честно, ее программу многие смотрели хотя бы пару раз.
Нет.
Да, хотя бы какие-то отрывки. Ну что, неужели
Хорошо.
Никогда не попадалась?
Нет.
Вот вообще не попадалась?
Нет.
Ну, я не то, что говорю, чтобы ты сидела и смотрела, но
даже
нет,
даже не
вообще
попадалась.
Вот ты, видимо, тот редкий человек, который не знает. Ну, ты же знаешь, что есть такая передача?
Я знаю,
вот,
что есть такая передача,
так.
Но никогда.
Ну, наверное, с Дороти Дикс было то же самое. Mm-hmm. Думаю, может быть, не все читали,
но знали.
Как говорится, не читал, но осуждаю, не читал, но знаю, как вариант. И при этом она являлась самой высокооплачиваемой женщиной-журналистом за всю историю печатного дела. Промолчу о параллелях с Пушкиной, хотя, наверное, тоже человек, который создает популярные программы, может, в общем-то, порадоваться своему финансовому успеху. Что нам еще понравилось, и мы подумали, что это повод поговорить о Дороти Дикс, это ее публикация, довольно известная, ее представление о счастье. Вот просто цитаты. Пару цитат. Давай. Буквально. И, наверное, мы на этом и завершим. Это вот, мне кажется, все к тому и шло, просто к тому, чтобы прочитать цитата пару этих счастья. Цитат о счастье. Да. И на этом закончим. Может быть, только ради этих цитат мы и решили вспомнить Дороти Дикс. Что такое счастье и как его добиться, пыталась понять эта журналистка. Она написала статью популярную, которая называлась «Dictates for a Happy Life», то есть какие-то установки и какие-то правила счастливой жизни. И вот всего 10 пунктов она перечислила, и главный пункт звучал следующим образом. Ну, как мне кажется, главный, последний. Приготовься к тому, чтобы быть счастливым следующим образом. Ни один деловой человек и работающий человек не бывает несчастлив. То есть займись работой, просто работай, и тогда будешь счастливым.
Твое счастье зависит только от тебя. На этой ноте мы завершаем рубрику «Архивный номер» и переходим к следующей.
Мелким шрифтом.
Вот, кстати, о всех, кто несчастлив и к этому, к счастью, стремится всячески, но не всегда до него сможет достучаться, до этого счастья из-за своих проблем. О людях с синдромом хронической усталости. Поговорить о них хотим, поскольку видели интересную публикацию на портале Village. Здесь, в принципе, в формате большого монолога опубликована история девушки Полины Черномордик, которая как раз страдала синдромом хронической усталости, которая долго не могла понять, что вообще с ней происходит, и врачи не помогали.
Да, она очень обошла многих врачей.
И давай пару выдержек, мне кажется.
Я просто сейчас про в общих чертах,
давай.
Судя по количеству оставшегося времени. В общем, она принимала очень много препаратов, ей говорили, что уже пора тебе рожать, дорогая.
Ой, что только не говорили.
Чего только не говорили, в общем, она чего только не испробовала. В итоге, как она наткнулась на... Как она вообще вылечилась от синдрома хронической усталости? Ей не помогли никакие препараты. Помог тренинг. Тренинг.
Ну, мы не будем называть, какой тренинг.
Хотела, но не буду.
Это какая-то такая уже реклама получается. Но мы скорее не про то, как она вылечилась, а про то, что с ней происходило, и про то, что происходит с вами. Может быть, кто-то тоже сталкивался с чем-то подобным, тоже не мог найти выход из ситуации долго. У нас общий вопрос, и мы, кстати, его сразу, наверное, зададим. Попросим вас звонить. Если вы у себя замечали какие-то признаки синдрома хронической усталости. А вопрос такой есть. Вы когда-нибудь страдали чем-то подобным? Были ли у вас какие-то болезни, от которых вы не могли излечиться, и в лечении которых вам не могли помочь врачи? Вот вы ходили по врачам, и вам не могли несколько месяцев, может быть, даже годы сказать, что с вами происходит. Вот сталкивались с таким или нет?
363-3659, код города 495, номер для смс +7 985 970 45 45, твиттер аккаунт вызван, форма на нашем сайте также работает, будем принимать звонки, времени осталось мало, поэтому поторопитесь, мы хотим выслушать несколько историй с Дашей, конечно же.
Так вот, возвращаясь к истории Полины Черномортик, пока нам звонят, если у нас работает система наша прекрасная, да, работает. Вот буквально пару деталей.
Работает?
У меня работает.
Принимай тогда звонок.
Ну, я сейчас вот скажу пару слов буквально по поводу синдрома и по поводу его признаков. Глаза болели поначалу, как любой житель мегаполиса, я не придавала этому значения и продолжала попытки жить в обычном для себя режиме. Но изо дня в день усталость становилась все сильнее, рассказывает Полина Черномордик, простите. Были и другие симптомы. Боль в глазах усиливалась. Она в какой-то момент уже просто не могла встать с кровати. Это стоило тяжелейших усилий. Не могла даже по вечерам просто пойти в душ. Мылась, сидя в тазике. Вот такие ужасные вещи с человеком происходили.
Да, врачи говорили, что у нее депрессия. Врачи говорили, что у нее какие-то венерические заболевания.
Как вариант.
Да, как вариант. В общем, говорили все, что угодно, лишь бы...
Лишь бы она отвязалась.
Диагноз, лишь бы поставить диагноз, и уже она успокоилась.
Ну, но не помогала.
Принимаем звонки.
Да.
Начинаем. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, девочки. Дима Павловна, вы знаете, что меня второй эфир вас удивляет. Первый я тогда тоже немножко не поняла средства, почему это...
А вы по теме хотите сказать или нет?
Нет, нет, ну не важно, не важно.
Нет, ну нам достаточно важно у нас.
Такую серьезную...
Так, понятно.
Понятно. А, что Аня пишет из Москвы. Молодец, девушка упорство все преодолела. А, так, так, так.
Вот нам...
Сейчас нахожу... Вот.
Еще звонки же поступают, давай.
Поступают. Принимаю звонки. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло.
Алло. Алло, здравствуйте. Меня зовут Александр, я из Петербурга.
Здравствуйте, Александр. Сталкивались ли вы когда-нибудь с...
Сталкивался.
Так, расскажите.
Я совершил... такое путешествие в Венесуэлу, вернулся оттуда укушенный местной какой-то, ну, каким-то местным насекомым,
так.
Которое было заражено болезнью под названием лишманиоз.
Господи.
Ну да. Что забавно, эта болезнь, она когда-то у нас в Средней Азии была распространена. И наш русский врач выделил возбудитель этой болезни, но со временем почему-то это забылось, я уж не знаю почему. И у нас в Петербурге никто не мог определить, что это за болезнь. Она выражается в том, что вместе укуса образуется сначала маленькая, потом больше и больше и больше яза. Ну и наши врачи начали меня лечить методом научного тыка, что называется.
Ну как это?
Давай пропустим через себя.
Давайте это попробуем, а давайте то
на ось. Общего или широкого спектра действия.
Угу.
Не помогло. Давай посильнее антибиотик. Не помогло. Давай гормонами тебя попробуем потравить. Опять не помогло. И решили уже отрезать вот эту вот конечность, на которой образовалась эта язва. Но тут нашлась женщина, святая для меня вообще. Она профессор... по-моему, первого меда. Ну, в общем, одного из нашего вузов. Ей 70 лет. Она, по-моему, осталась последней у нас в Питере. Паразитолог, которая еще помнит, что такое лишманиоз. Она, когда меня увидела, она просто была вне себя от счастья, потому что из меня она изготовила для студентов, для своих, большое количество препаратов учебных, там, под стеклышками. Она еще выделила из меня вот этих лишманий. Вот,
то есть вы послужили науке.
То есть я, в общем, да, я стал источником научных знаний для большого количества. Ну,
главное, что вам помогла в итоге,
главное,
не повезло.
Так.
Нет, она не смогла мне помочь, потому что... Она просто определила, что это такое.
Угу.
Ага. И мне пришлось поехать в Израиль.
Так.
И там, ну, в течение месяца меня местные врачи, ну, месяц довольно быстро, в общем, на той стадии, на которой она развилась, эта болезнь, но довольно быстро они меня поставили на ноги. И, в общем, дело закончилось благополучно. Ноги много мне не отрезали, хотя уже собирались.
Ну, видите, как, слава богу, что вам такая женщина на пути попалась, что направила вас в правильном направлении. Спасибо.
Ух, вот это история.
Да, не про синдром хронической усталости, но тоже, знаете ли, о таких ситуациях, наверное, давай многие нам могут рассказать.
Еще звонок попробуем. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Зоя, мне 72 года. Дело в том, что я занималась гимнастикой.
Так.
И сбросив, прыгая с верхних, упала пару раз. И у меня образовался этот компрессионный перелом. И я об этом никогда не знала. Моя мама просто увидела, что у меня искривление в 14 лет уже. Ну и сказала, или надо тебя в гипс положить, или как бы это, будешь горбаться к старости. Ну и, короче говоря, я так жила с этим переломом. Ну, я довольно стройная, мне не мешал этот перелом, я его как бы выпрямлю и хожу спокойно. Но когда я в 56 лет села за руль и 5 лет проездила с энтузиазмом, не вставая, у меня просел позвоночник. И уже стали говорить врачи, мануалы, все, что у вас ноги могут отняться, ноги начали болеть.
Ой, какой
кошмар. И, короче говоря, а я такой человек, что мне 14 лет очки выписывали, я не стал носить, 45 вторые выписали, я не носила, сейчас мне 72 и без очков читаю. То есть я тренировала глаза, все, я решила со спиной заняться сама.
Так.
Во-первых, мне повезло, 2 раза я упала на эти свои горбы.
Вот так повезло.
Этот удар сработал как мануалка. Потому что мне боятся уже в таком возрасте делать сильные такие процедуры. А теперь я стала следить за позвоночником. У меня был до того искривлен позвоночник, что с левой стороны не было талии, и я не могла колготки одевать, стоя на одной ноге. Сейчас я стою на обеих ногах, у меня появилась слева талия, я легко хожу, меня прямо заносило, по кругу закручивала позвоночник.
Ну, то есть вы сами себе помогли?
Я и сейчас продолжаю работать. То, что у тебя не очень хорошо работает, с этим надо работать постоянно.
Ну, к сожалению, спасибо вам большое за историю.
Спасибо большое за звонок.
К сожалению, далеко не всегда можно так вот удачно, успешно самому бороться. Иногда нужна помощь. Это вот как в той истории, о которой мы говорили.
Чем бороться?
Вот девушка с синдромом, с этим, она же пыталась. Она же и зарядка, и фитнесом, и тем, и сем. Ну вот пока не вмешались какие-то специалисты, с которыми она поработала, не удавалось.
Ну, там помимо, знаешь, еще физических каких-то показателей были еще моральные, сколько людей от нее отвернулось и так далее.
Она
подробно рассказывает, можете почитать на The Village. Там большая статья, большой материал, ссылаемся на него, пожалуйста, кому интересно, вперед.
А еще вот смс-ка, пожалуйста. Опять мы возвращаемся к истории Полины Черномордик, именно к этому синдрому хронической усталости. Из Питера нам пишут. Хроническая усталость возникает на фоне сезонной нехватки витаминов. Уважаемый слушатель наш, который, видимо, как АН подписался только, Полина Черномордик в этой публикации как раз и отмечает, что ей и про нехватку витаминов говорили, и про прочее, и про то, что надо бы то и все попить. Это так вот, к сожалению, этот синдром, если это действительно синдром, а не просто усталость, не лечится. И вот поэтому иногда бывает людям очень трудно. Берегите себя от стрессов, от того, что может у вас к хронической усталости
привести.
Отдыхайте
больше.
Отдыхайте больше. Сейчас как раз вечер, пора уже отдыхать. Надеемся, что
тоже
вы с нами отдохнули, а мы пойдем теперь тоже отдыхать. Екатерина Конакова.
Дарья Печкова.
Мария Бурсина, наш звукорежиссер. Спасибо.
До свидания.